С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжается утренний эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Осман Пашев. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Уважаемые радиослушатели из Крыма, по этому номеру вы также можете предлагать редакции темы, которые нам стоит обсудить в радиоэфире. Ждем ваших звонков.
Крым в центре внимания.
Сегодня обсуждаем то, что крымчане должны возвращать кредиты, взятые до событий весны 2014 года в украинских банках. И у нас в гостях главный финансовый аналитик Виталий Шафран. Доброе утро.
Здравствуйте.
А позже свяжемся с заемщиком, переселенцем из Крыма и российским кредитным юристом. А пока послушаем материал, подготовленный моими коллегами. В нем видение российских властей полуострова на то, как решать вопрос с кредитами.
Репортаж.
Предложение поступило на горячую линию Государственного совета тысяч. У каждого своя судьба. Судьбы очень часто трагические.
Российский глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказывает о жалобах, которые поступили на телефон горячей линии, и обещает, что все мнения будут учтены. Кредитные обязательства жителей полуострова крымские депутаты обсуждали 3 февраля на специальных парламентских слушаниях. После них решили обратиться к федеральным органам власти России с рядом предложений, одно из которых – разрешить крымчанам платить по долгам через 2 года. Председатель Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе уверен, что за это время жители полуострова станут платежеспособными.
Заработает мост, связывающий Крым с материком. Мы получим энергетическую независимость. Видимо, возобновится железнодорожное и автомобильное сообщение. То есть Крым выйдет из той сложной ситуации, в которой он сегодня находится.
Крымский предприниматель Сергей Кравченко – должник украинского банка. Он исправно платил кредит и проценты по суде в 60 тысяч долларов. 2 года как перестал. Теперь украинский банк судится с ним. В интервью первому крымскому телеканалу Сергей говорит, что долги перед Украиной отдаст только России.
Даже если я сейчас запогашу кредит по решению суда, не будет точной информации, закрыл ли я кредит там на Украине. То есть справки, никакой бумаги, подтверждающей о том, что мой кредит обнулен, я на руки не получу. По закону, как бы, вот, если все решится, да, я готов буду платить и выплатить свой кредит. Только чтобы он остался, допустим, ушел на развитие России.
Крымская власть будет инициировать запрет на работу коллекторских фирм. Российский премьер Крыма Сергей Аксенов пообещал защитить от них жителей полуострова.
Граждан призываем обращаться в социальные сети на мою социальную страницу. Обещают коллекторам в данном случае принимать какие-то действия по отношению граждан на территории Республики Крым не позволим. После 16 марта те, которые брали уже кредиты в законодательном поле Российской Федерации, в данном случае я уверен, что дождутся того периода, когда Государственная Дума рассмотрит вопрос о запрете деятельности коллекторских организаций в принципе как таковой.
По итогам парламентских слушаний была принята резолюция. Ее планируют направить в высшие законодательные органы России. Именно в Москве будут решать, что будет с долгами крымчан перед украинскими банками. В Киеве людям советуют погашать кредиты на материковой Украине. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Я напоминаю нашим слушателям, наш сегодняшний гость, финансовый аналитик Виталий Шафран. Виталий, вот как получилось так, что никакие вопросы по Крыму еще не урегулированы, ни с собственностью, ни вообще Крым не стоит в вопросах переговоров, а финансовая система России и Украины уже решила этот вопрос?
Ну, потому что это рынок, это природное явление, то есть банки, когда не могут изъять у заемщика кредит, они считают этого заемщика проблемным. Дальше у них выхода 2, либо самим пытаться, но если сами не могут, значит, продавать эти долги тем, кто может, хочет и знает, как изъять эти долги.
Умеют ли право украинские банки продавать долги с украинских
граждан? На сегодняшний день никаких мораториев по этому поводу нет. Точно так же, если у человека украинский паспорт, он проживает в Крыму, точно так же продавались долги киевлян, донечан и так далее. То есть есть целый рынок плохих долгов, на нем колеблется ставка вот там 0,5% до 40 за плохие долги, и банки часто не списывают долги, а именно продают коллекторам, а те уже потом изымают.
Хотя ситуация для украинцев нова, то есть может так оказаться, что украинские долги могут быть проданы там, американскому банку, французскому, если это будет заинтересован.
Вряд ли, да? Вряд ли. На рынке в основном работают спекулятивно настроенные инвесторы, коллекторы. Есть несколько кипрских фондов, которые скупают эти долги. Конечно, в основном перед физлицами. Юрлица сейчас очень мало кто покупает.
А по Крыму что произошло? Это речь идет о долгах только физлиц, которые будут обязаны погашать, а теперь российским?
Да.
А юрлица?
Про юрлица я сейчас не готов ответить на этот вопрос. В основном население сейчас речь идет.
Почему? Почему так разделяется? Ведь потом же, я объясню, почему я понимаю этот вопрос. Ведь в Крыму известно, что одним из самых крупных должников были компании спикера крымского парламента еще времен Украины, а теперь уже так называемого Госсовета Крыма Владимира Константинова. То есть порядка миллиарда гривен были долги его фирм. То есть он не попадает под эти погашения российским банкам.
Ну, смотрите, во-первых, есть четкое разделение даже у нас внутри Украины, что и четкое понимание, что рынок кредитов физлиц, он более ликвидный. Там всегда есть что взять, есть с кем договариваться, с дисконтом эти долги потом продаются самим же физикам, либо еще разрабатываются различные схемы там, реструктуризации, там, продления этих долгов и так далее. С юрлиц, как показывает практика, изъять что-то очень сложно, потому что они, как правило, выводят активы, и даже внутри страны есть проблемы с инкассацией проблемных кредитов у юрлиц. Вот. Если банк, который выдал, снабжал Аксенова или Казатинова, да, кредитами, если он найдет возможность исполнить решение украинского суда, либо как бы, пойдет как-то по международной инстанции и сможет исполнить решение международной инстанции в Крыму, потому что я очень сильно сомневаюсь, что ему удастся в Крыму там в судебном порядке добиться взыскания этих долгов. Вот. То если вот украинский суд, либо международный, его решение можно будет исполнить в Крыму, то он сможет забрать эти деньги у Константинова. Если такой возможности нет, либо они не хотят по каким-то причинам сейчас этим заниматься, то...
Я читал, что эти долги продаются с дисконтом 95-99%.
То есть... Это спекуляции. Есть, все зависит от того, во-первых, что за долги, какие там, какое качество портфеля. То есть есть уже ряд специалистов коммерческих компаний, коллекторских, которые оценивают эти долги. И чем...
Я почему задаю этот вопрос, не проще ли было бы тем же украинским банкам продавать не с такими большими скидками долги украинских физических лиц россиянам, а самим сделать эту скидку, вот предложить всем крымчанам, которые желают погасить, с большой скидкой свои долговые обязательства?
Это маркетинговые решения, и каждый банк будет, я думаю, выбирать сам. Возможно, вы увидите и такие предложения на рынке, возможно, нет. Но банки почему стараются продать? Потому что они одномоментно списывают их с баланса, эти кредиты уходят, они фиксируют убытки, и дальше не надо формировать резервы под эти кредиты. Пока что мы видим, что процентов на 90% это продажа своих... Бывает даже так, что продают другим банкам, не только не обязательно коллекторам.
А просто взять и списать могут украинские банки?
Нет. Но заемщикам, как правило, особенно если речь идет о населении, списания идут в особо сложных случаях, да, там смерть и так далее. Ну, то есть, когда уже не
могут брать. Но законодательных ограничений нет никаких, чтобы взять и списать крымчанам долги.
Законодательно очень тяжело списать любой кредит с банковского баланса, то есть там есть ряд ограничений, и они достаточно давно уже у нас.
Сразу после референдума президент Российской Федерации Владимир Путин фактически дал крымчанам сигнал, что можно пользоваться приобретенными товарами и не платить по долгам украинским банкам. Давайте послушаем, что он сказал на прямой линии в 2014 году.
Позиция власти.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в Приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Это их дело.
Вот такой был сигнал Путина. Фактически президент России не смог ничего сделать для крымчан. Ведь разные оценки. От 350 до 500 тысяч крымчан должны украинским банкам. По сути, четверть населения Крыма. Если говорить о взрослом, то это треть населения Крыма. Это удар может быть и по рейтингам. Да? То есть крымчане могут почувствовать себя обманутыми. Почему президент России ради... там, 2 миллиардов долларов пошел на такой непопулярный шаг, подписал этот закон.
Ну, все очень просто. Президент Путин в 2014 году был, чувствовал себя богатым человеком, у него была достаточно богатая страна в управлении. Вот. А сейчас, по оценкам различных экспертов, за 4 года с 2014 по 2018 Россия потеряет от 600 до триллиона долларов. И просто у него нет денег для того, чтобы... субсидировать этот вопрос. То есть его нельзя решить просто так, нельзя просто так сказать, что все, кто брал кредиты, их могут не отдавать. То есть эти деньги, которые были выданы банками, раз они уже перешли, там, были частично национализированы, тот же Ощадный банк, насколько мы понимаем, да, в Крыму. Вот, то есть нужно эту сумму, которую взяли крымчане, ее нужно будет погашать этим банкам. Кто это будет делать? Это можно сделать за счет российского бюджета. Если российский бюджет готов это сделать, да, и Дума готова, то... ну, пусть погашает. Но вот из того, что мы сейчас от вас слышим, да, то есть мы видим, что Дума не готова, и российские власти не готовы делать такой широкий жест доброй воли.
Но есть... даже сейчас для сложного положения российской экономики эта сумма, которая в 2014-м вначале составляла порядка 2 миллиардов долларов, а сейчас это в рублевом эквиваленте меньше миллиарда долларов, это не та сумма, из-за которой да, стоит...
Прошу на меня не обижаться, но я думаю, что вы плохо знаете Россию, потому что, да, сумма маленькая, но дело в том, что таких маленьких сумм у субъектов федерации там, на крайнем севере, очень много. И у них как бы там регионы находятся, вы же видите, что у них периодически всплывает информация, что они уже задерживают зарплаты там МЧС, МВД и прочее. В общем, субъекты различных субъектов федерации.
И у нас на прямой связи переселенец из Крыма Андрей, который оказался в такой сложной ситуации. Он имел долги перед украинским банком, а теперь к нему... Ну, о своей ситуации он сам расскажет. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
То есть с вас долги требуют и украинский банк, и российские коллекторы.
Да, все правильно. Здесь банк говорит, что нужно платить здесь. Там приходят постоянно письма с московскими адресами, о том, что я должен по каким-то адресам отправлять туда деньги. Вот, постоянно звонки, ну, сейчас звонки по адресу родителям, с требованиями выплатить кредит и выплатить его быстро. Вот, ну, прощаюсь.
Кстати, а у какого украинского банка вы брали кредит и на что это был кредит?
Значит, это Юникредит, который, как я по последним данным сейчас знаю, что вроде бы его Альфа перекупила. Этот банк. И кредит ипотечный под залог недвижимости родителей. Я под бизнес брал.
Угу. И что говорит о Юникредит или Альфа-банк здесь в Киеве? Они продавали долговое обязательство российской стороне?
Они говорят, что нет, не продавали. Что у них есть какая-то фирма, через которую они пытаются взыскать. Но у меня просят оплачивать здесь.
А та российская компания, которая требует погашения у ваших родителей, как она доказывает приобретение долга и от чего имени она выступает? Это такая компания, которая пытается вот с родителей взыскать что-то?
Ну, они, опять же, у меня прямых контактов с ними не было. Все это на основании тех писем, которые они присылают. В этих письмах они пишут, что им переданы права на взыскание этого кредита.
Не показывая документы, а кем переданы права, какой финансовой организации?
Финансовая организация вот Юникредита.
А российская компания утверждает, что это Юникредит банк.
Да, да.
А предоставляют ли они какие-то письменные документы, чтобы вы могли предоставить здесь, в Киеве, и спросить у банка, на каком основании они требуют погашения и здесь, и там?
Я говорю, что пока это все пока идут письма, я с ними напрямую не связывался, так как я уже с 14 апреля 2014 года проживаю в Киеве, поэтому у меня с ними напрямую контактов нет, только вот контакт, постоянные письма, письма не заказные, а письма просто в ящик и звонки регулярные на телефон.
Угу. Как ведут себя российские коллекторы? Что они предлагают? Об этом можете немного рассказать?
Ну, из слов родителей, что они ведут себя грубо, они очень переживают. Угрожают то, что будет отнято имущество. Вот примерно то, что от меня родители рассказывают.
Пают. Прямые угрозы со стороны коллекторов есть постоянные.
Да, да.
Это был пересвязь Андрей из Крыма, который вот рассказал нам о ситуации, в которой он оказался, когда по кредиту взятым, по ипотечному кредиту с него требует и украинский банк здесь на территории Украины, и российские коллекторы. Как могла оказаться такая ситуация?
Смотрите, ну, во-первых, Альфа здесь, скорее всего, ни при чем, потому что сделки было объявлено буквально там в течение недели. Я не то что думаю, я практически уверен, что они не успели бы вообще иметь какое-то отношение.
То есть пока это Юникредит,
да? Это Юникредит, да, пока что как бы сделка закрыта, но понимаете, чтобы передать в управление банк, это нужно несколько месяцев.
Мы не говорим сейчас о Альфа-банке, вот. Говорим о Юникредите. Как могло так оказаться, что банк требует и здесь?
Не о продаже кредита, а, скорее всего, из слов слушателя, да, я могу понять, что речь идет об агентской инкассации. То есть Юникредит нанял фирму, он даже ничего не продал. Он просто нанял коллектора, поставил ему задачу инкассировать эту задолженность в пользу Юникредита. Как они будут договариваться, инкассация будет проходить на коллектора, потом переводиться в Юникредит сюда, либо это будет после многочисленных угроз, его все-таки пригласят здесь, там, в киевский офис, да, и так далее. Но так работают коллекторы. То есть у коллекторов есть и правовые механизмы давления на заемщика, и создание дискомфорта входит в их... Это, есть еще и hard collection, так называемый, где уже, так сказать, набирают рослых дядей. Ну, сейчас в Киеве это немножко приостановилось. Вот. Ну, я бы порекомендовал вообще никак не реагировать. То есть, если он хочет погасить долг, ему надо явиться в местный офис Юникредита и поговорить о своем кредите здесь. И через какое-то время его должны изъять будут, если он как-то решит вопрос с банком, то его должны будут изъять из коллекторской процедуры и агенту дать приказ не беспокоить родителей.
И у нас на прямой связи российский кредитный юрист Данила Михайличев. Доброе утро.
Доброе утро.
Данила, скажите, вот на днях, по-моему, Совет Федерации предложил изменить закон, который взыскивает долги крымчан перед украинскими банками. Какие изменения произошли? Какие смягчения есть?
Ну, скажем так, да, Совет крымчан как бы якобы хотят дать отсрочку по выплате кредитов. Да? Это буквально было 4 февраля. О том, что хотят, ну, точнее, по словам вице-спикера, что через 1.5-2 месяца хотят внести изменения, да, именно более какой-либо рассрочки, либо снижение там процентов и так далее. К чему это приведет, пока сейчас непонятно, да, только будет далее видно.
А почему российская сторона пошла все-таки, на ваш взгляд, на взыскание долгов крымчан? Речь идет почти о 500 000 жителей Крыма. Не ударит ли это по рейтингу российской власти? Потому что сумма для Российской Федерации не такая большая, там порядка $1 млрд, да?
Да, но 350 000 жителей Крыма и Севастополя, да, являются заемщиками, то, что вот по недавним оценкам. Но если, к примеру, скажем так, не будет возврата денежных средств, да, Украине, то Украина может принять симметричные меры в отношении российских банков. Тоже известно, что украинцы имеют больше кредитных средств именно у российских банков, занятые, да, чем крымчане, севастопольцы в Украине, украинским банкам. То есть там где-то на 8 раз, то есть превышает задолженность. И так далее.
А как вы думаете, в конечном итоге, как будет решен вопрос в России? Пойдет ли российская власть на то, чтобы практически, скажем, там, с большим или дисконтом, или вообще списать долги крымчан, или их будут взыскивать в полном объеме, в том, ну, то есть все эти 16 миллиардов гривен, или по нынешнему там, курсу порядка 60 миллиардов рублей?
Там на курс, да, на 14 марта, если не путаю, 2014 года по курсу ЦБ, там 3,77 за гривну, да. А будет ли списывать или нет, посмотрим. Да, но, по крайней мере, федеральный закон 422, который был принят 30 декабря 2015 года, дает крымчанам, севастопольцам отсрочку, да, в размере 24 месяцев, да, то есть на 2 года, то есть реструктуризацию долга. То есть, в принципе, это такой, некая такая уступка. Да, и пересчет будет идти именно с 14 марта 2014 года. То есть после этого уже числа будет считаться идти погашение задолженности. Соответственно, и пение, и штрафы, и так далее. Но тут момент, что те, кто выкупили долги в украинских банках, и на данный момент будут требовать, да, жителей Севастополя и Крыма, скажем так, те, кто выкупили юридические лица за... весьма большой скидкой, очень большой скидкой. К примеру, да, как нам было известно, 1 000 000 рублей на наши деньги юридические организации выкупили примерно в украинских банках там за 3-10%.
Спасибо. Это был российский кредитный юрист Данила Михайлищев, который нам рассказал о перспективах выплаты погашения крымчанами долгов теперь уже перед российскими финансовыми учреждениями. И из этого разговора понятно, что долги погашать придется. То ли в Украине, то ли в России, и никто их списывать не будет. Мы сегодня говорили на тему, что делать с долгами крымчан, а это порядка 350 тысяч жителей Севастополя и Автономной Республики Крым, которые имели на момент проведения референдума в Крыму порядка 16 миллиардов гривен долга перед украинскими банками. Нашим гостем был Виталий Шафран, финансовый аналитик. А вечером слушайте эфир с Павлом Казариным в 19.30 по крымскому времени. Это радио Крым Реалии. С вами был Осман Пашаев. Встречаемся на частоте АМ 549 кГц.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.